ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день всем, 12 часов 9 минут, Алексей Кузнецов,
добрый день,
Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман, мы все здесь для того, чтобы разобрать одно из тяжелейших дел, связанных с молодежными организациями. Это процесс над теми, кто участвовал в расправе над молодой гвардией. Молодую гвардию знали все. Тогда, насколько достоверно, это другой вопрос, знали, но потому что была и книга, которую мы проходили бесконечно в школе, и был замечательный фильм Сергея Герасимова, конечно, и все молодые.
Да, это фильм, который для очень многих замечательных актеров, собственно, да. Юматов, это роль, которая ему первую славу принесла.
Да, и вот...
Тихонов, конечно.
Да, все следующее поколение герасимовских актеров, он с актерами работал очень хорошо, очень интересно всегда. Все это вышло оттуда. Но вот существовала и подлинная организация «Молодая гвардия», и то, что с ней расправились, это правда.
Да, и вот этот суд, он ценен еще тем, что это, собственно, по горячим следам, это август 43-го года.
То есть только освободили.
То есть освободили за полгода до этого, Краснодон освободили в середине февраля, и еще пока влияние Фадеевского романа и всего того, что будет напластовано на этом, пока еще нет, хотя, безусловно, тоже много вопросов есть. Но начать надо, наверное, вот с чего. Значит, сейчас, когда я стал к этой передаче готовиться, то выяснил с большим для себя удивлением, что безумное количество на совершенно ровном месте возникает новых мифов. То есть, вместо, скажем так, ухода от старых, происходит приход к новым...
Да, это всегда.
Видимо,
да. Это всегда так бывает.
Причем
да.
Несравненно более абсурдным, я бы сказал, чем те, о которых мы сегодня неизбежно будем говорить и в связи с организацией, и в связи с романом. Ну, например, что никакой молодой гвардии вообще не было, что это все выдумка. Ну, это бред полный. Что были вместо единой организации с таким названием было несколько разрозненных, не связанных между собой организаций с другими названиями. Это тоже неправда. Название «Молодая гвардия» не Фадеев, я в одном месте прочитал, вот его вообще Фадеев выдумал. Ничего подобного в материалах процесса, о котором мы сегодня говорим, она уже фигурирует как «Молодая гвардия». Да, действительно, начиналось с разрозненных организаций, что абсолютно нормально. В ситуации организации, которая не была заранее создана, это не организованное подполье, которое оставлено специально...
Ну да, или партизанский отряд, который там Пономаренко и все...
Да, ну все да, это, да. Нет, это именно совершенно стихийно по, что называется, доброй воле и по чувству вот долга этих самых ребят созданы. Конечно, они первоначально возникали, тем более вот эти шахтерские края, это же поселки, да, это же, так сказать, к шахтам лепятся вот эти вот шахтерские поселки, поэтому это разрозненные, действительно, первоначально разрозненные организации с разными названиями, там был Серп, там был Молот, там был Гром, по-моему, еще что-то в этом роде, вот, а потом, действительно, где-то в октябре, значит, Краснодон был оккупирован во второй половине июля, а где-то... 42-го года, да, совершенно верно. Вот когда...
После Харьковской катастрофы.
Катастрофы, после Барвенковского выступа, вот всего этого самого. И затем, в осенью, примерно в октябре 42-го года, Иван Туркенич, кадровый военный, закончивший перед войной ускоренный курс артиллерийского училища, повоевавший лейтенант, попавший в плен, бежавший из плена, пробравшийся в Краснодон, где он с родителями жил перед войной. Вот, соответственно, он объединил эти разрозненные группы в единую организацию. Да, конечно, это дискуссионный вопрос, насколько она была хорошо организована, насколько соответствует действительности то, что там действительно вот эти конспиративные пятерки, как положено. Большой вопрос по поводу штаба, насколько он действительно был вот именно таким вот штабом единой организации.
Да, и уж далее. Точно роль партии, которая...
Партия.
Во втором варианте
отдельная статья, Фадеева. Да, и, собственно говоря, именно за это прилетел Фадееву, именно это ему в первую очередь пришлось переделывать во второй редакции, скажем так, той, которую, собственно, мы и знали, потому что мы все читали, естественно, вторую редакцию, хотя фильм снят. По первый фильм вышел раньше, чем Фадеев осуществил свои переделки. Фильм, по-моему, 1948 года, а второй вариант романа, по-моему, 1951, если не ошибаюсь. Вот. Но это все абсолютно нормальная, естественная дискуссия о каких-то деталях, а то, что организация была, в этом нет никакого сомнения. Это была, безусловно, советская организация. Организация комсомольцев и нескольких членов партии, и ребят, которые там могли не состоять в этой организации, но сочувствовали, безусловно. То есть, когда сейчас иногда раздаются голоса, что на самом деле это была организация украинских националистов, которая боролась, значит, и против немцев, и против советов, это бред полный. Сохранилось довольно много материальных свидетельств, сохранились листовки, которые они распространяли, сохранились записанные, ими там был у них один радиоприемник, сохранились записанные и размноженные, соответственно, от руки выдержки из сводок Совинформбюро. То есть направленность этой организации не вызывает никакого сомнения. Что касается масштабов их деятельности, ну, тут да, тут есть отдельные, так сказать, моменты, которые недостаточно хорошо, что называется, обоснованы. Ну, вот в чем сомнений, опять-таки, нет никаких. Это распространение листовок, причем листовок информативных. Вот эти самые сводки Совинформбюро, и листовок с призывами, ну, главная функция которых показать, что есть советское подполье, оно действует, да, так сказать, Красная Армия вернется и так далее, и так далее.
Да, и сопротивление немцам не бесполезно.
Не бесполезно, оно осмысленно. Значит, казнили нескольких полицаев и нескольких убили солдат немецких. Сколько? Вопрос открыт. Сожгли вот это в фильме, один из самых таких ярких эпизодов. Помните, когда горит эта биржа труда? Смысл поджога заключался, во-первых, в демонстрации того, что действует советское подполье, а во-вторых, главный практический смысл, там находились списки людей, предназначенных к угону в Германию.
Угону в Германию,
да. Это действительно так. И после того, как эти списки сгорели, в общем-то, не успели по новой организовать этот самый угон, и поскольку Краснодон, ну, сравнительно быстро освободили уже в феврале 43-го года, по-моему, 14 или 15 февраля, вот, то большого угона из Краснодона не было. В листовках разоблачалась вот эта вот пропагандистская ложь о том, что для тех, кто едет работать в Германию, там создаются замечательные условия, и это тоже часть молодых людей, которые вроде как попались на эту удочку, значит, их отвратило от этой мысли. Значит, было освобождено некоторое количество из Волчинского лагеря пленных красноармейцев. Ну и самый, наверное, известный акт это до того, вот как, собственно, начались провалы, это в день Октябрьской революции, под 7 ноября, вывешивание нескольких красных флагов на высоких зданиях. Значит, что опять-таки должно было показать, что вот не все, что называется, смирились с этим самым оккупационным режимом. Последнее дело молодой гвардии – это налет на автомашины, которые привезли рождественские подарки для немецких солдат, и похищение части этих подарков. Вот, собственно говоря, видимо, с этого дела, с этой акции и начинаются провалы. По крайней мере, один из выживших и проживших довольно долгую жизнь молодогвардейцев, Василий Левашов, уже, по-моему, в 90-е годы, в интервью рассказывал о том, что вот его собственная версия первого провала заключалась в том, что случайным свидетелем налета на эти автомашины стал мальчишка лет 12, и ему для того, чтобы, ну, что называется, не пошел и не рассказал, ему сунули такую, можно сказать, взятку, пачку сигарет. А он на следующий день пошел на базар их продавать. Попался там, естественно, поскольку полиция – это абсолютно нормальный, естественный полицейский ход, да, когда похищены материальные ценности и когда действует, как везде на оккупированных территориях, черный рынок, значит, естественно, на базаре эти ценности должны были в первую очередь всплыть. Вот, собственно говоря, благодаря такой вот нехитрой, абсолютно логичной полицейской акции, вроде бы, по версии Левашова, и вышли на нескольких людей, принимавших участие в этом налете. А дальше, вот дальше большой-большой знак вопроса. Потому что по версии трибунала, о котором мы сейчас я начну рассказывать, практически одновременно вот с этими первыми арестами происходит, собственно, донос одного из молодогвардейцев. А по другой версии, то ли этого доноса вообще не было, то ли этот донос был уже значительно позже, а полиция, арестовав трех человек, по их кругу общения, который, ну, без труда в небольшом сравнительно городке удалось, так сказать, очертить этот круг, уже дальше стало выяснять, и во время облав и обысков наткнулась на еще несколько плохо спрятанных, там где-то список какой-то нашли, где-то еще где-то кто-то проговорился. Вот, так сказать, есть вариант, что вообще сознательного предательства как такового не было. Но вот, тем не менее, давайте рассмотрим, что же, собственно, произошло, что за суд был с 15 по 18 августа 1943 года. Значит, это было заседание специального военного трибунала НКВД по Ворошиловградской области. Процитирую отрывочек из документа. Документ 41 года о порядке направления в военные трибуналы дел о преступлениях, предусмотренных статьей 7 указа Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 41 года о военном положении. Статья 1, пункт А. На рассмотрение военных трибуналов Красной Армии и Военно-Морского Флота передаются все дела о преступлениях, совершенных военнослужащими Красной Армии и Военно-Морского Флота, а также все дела об измене Родине, шпионаже, террористических актах и диверсиях. Б. Остальные дела о преступлениях, предусмотренных статьей 7 указа о военном положении, передаются на рассмотрение военных трибуналов войск НКВД, а если эти преступления совершены на железных дорогах и водных путях сообщения, на рассмотрение военных трибуналов железных дорог и водных путей сообщения. Конец цитаты. Здесь, несмотря на то, что обвиняемым было предъявлено обвинение в измене Родине, статья 54.1а Уголовного кодекса Украинской ССР, и по идее, вот по этому процитированному документу должен был бы быть трибунал Красной Армии,
да.
Но, тем не менее, видимо, это связано с тем, что Красная Армия к осени 43-го года ушла уже далеко на Запад, и поэтому...
7-го был взят Киев.
Конечно, нет.
Ноября.
7 ноября. Ну, это еще август, но, тем не менее, уже к Днепру вышла, вышла Красная Армия. Да? И поэтому, скорее всего, просто вот трибунал войск НКВД по тыловой уже Ворошиловградской области, ну, Луганской ныне, значит, он принял это дело к своему производству. Еще один документ. Выписка из протокола судебного заседания военного трибунала войск НКВД Ворошиловградской области, который 15 августа 43-го года в открытом судебном заседании в городе Краснодоне в составе председательствующего, председателя трибунала полковника юстиции Кабаненко, членов капитана юстиции Рябкова, лейтенанта милиции Скоморохова, пресс-секретаря младшем лейтенанте административной службы Велигодской, без участия сторон обвинений и защиты, начал рассмотрение дел по обвинению Кулешова Михаила Емельяновича и других. 15:00 председательствующий открыл судебное заседание. Вот, собственно говоря, это уже финал. А перед этим было следствие. Следствие в отношении нескольких человек, которых обвиняли в том, что они так или иначе участвовали в расправе над молодогвардейцами. Сама расправа имела место в январе 43-го года. На сайте, например, очень информативном сайте, который так называется «Молодая гвардия», желающие могут ознакомиться с большим количеством документов, там всякие жуткие подробности. Всех задержанных пытали самым зверским образом. Все это описано и в романе тоже, причем вот эта часть как раз вполне такая документальная, совершенно чудовищная казнь была, так сказать, в отношении более чем 50 человек предпринята. Все это я, честно говоря, озвучивать не хотел бы, но, поверьте мне на слово, эти подробности действительно ужасающие. Вот. Ну, а кто хочет, с ними нетрудно ознакомиться. Так вот, основных обвиняемых было трое. Всего обвиняемых было четверо, основных было трое. Геннадий Почепцов, член молодой гвардии, обвинялся в том, что когда начались первые аресты, вот самые первые, он из страха быть схваченным, значит, под влиянием своего отчима Василия Громова, это второй обвиняемый, значит, руководящий работник одной из шахт, при немцах тоже, вот он, значит, таким достаточно кривым путем, заметая, заранее думая о заметании следов, составил такой достаточно расплывчатый донос, который передал не в полицию, а передал начальнику крупнейшей шахты, а от него уже, соответственно, причем передал не прямо в руки, а там оставил его жене, а дальше это все добралось до полиции, и, соответственно, дальше Почепцова в полицию вызвали, и там он уже дал подробные показания, назвав известных ему молодогвардейцев. Третий обвиняемый, Михаил Кулешов, был следователем краснодонской полиции, вспомогательной вот этой вот. Он вообще инвалид, уже к этому времени инвалид Великой Отечественной войны. Он был ранен тяжело в начале 42-го года, был комиссован из Красной армии, был, соответственно, он остался в Краснодоне, он юрист по своей специальности, не скажу по образованию, потому что по анкете у него всего 5 классов. За душой, что называется, никакого другого дополнительного образования нет. Но вот он перед войной работал адвокатом и юрисконсультом. И, соответственно, когда в Краснодон пришли немцы, то он пошел работать тоже вот таким вот юрисконсультом в эту самую управу, а по версии следствия в конце осени 42-го года он был направлен на следственную работу, на усиление в полицию. И вот он был одним из, не единственным, но одним из тех следователей, который, собственно, вел вот эти вот допросы с истязаниями, который провел то короткое следствие, приведшее к разгрому организации. Значит, сразу скажу, что на следствии все трое давали, о четвертом человеке я скажу чуть позже, на следствии все трое давали признательные показания разной степени, скажем так, подробности. Наиболее подробными с самого начала были показания Почепцова. Вот, ну вот, например, я хочу процитировать отрывки из двух показаний Кулешова, вот этого следователя, которые он дал с довольно большим интервалом 7 марта, то есть в начале следствия, и 28 мая, когда следствие уже близилось к, так сказать, уже вступило в свою заключительную стадию, вот из них объединен получается такой кусочек. Тщательные поиски виновников, распространение листовок воззваний, вывешивание флагов были безуспешны, что приводило в бешенство жандармерию и последнее, поэтому требовал от Соликовского. Соликовский – это начальник краснодонской полиции. Mm-hmm. Сразу скажу, к сожалению, он не попал в руки, значит, карательных органов. Он сумел уйти вместе с фашистами на Запад. Там сумел в конце войны, значит, раствориться. И в конечном итоге он, к сожалению, проживет довольно долгую жизнь и умрет уже где-то в Бразилии, по-моему, в 70-е годы. Значит, требовал от Соликовского принятия решительных мер. А последний, в свою очередь, нажимал на своих участковых инспекторов. В разгар организационной деятельности молодой гвардии пришел на помощь полиции Почепцов Геннадий. В результате арестов были изъяты у арестованного Николаенко автомат и револьвер. Один автомат был изъят у одного из артистов клуба имени Ленина, фамилии которого я не знаю. Некоторые активисты организации были устроены работниками клуба. Немцы в 42-м году, на этот счет есть много свидетельств, сейчас много интересных материалов появляется, они пытались организовать такую агитационно-пропагандистскую работу на оккупированных территориях, поэтому были клубы, были газеты, были театры, не везде, это зависело во многом от конкретных, значит, начальников немецких, ну вот в Краснодоне был такой клуб, и работа в клубе, она давала бронь от угона в Германию, и потом это вообще удобно для подпольщика, потому что клубный работник, он естественным образом, не вызывая особенных подозрений, может общаться, да, с большим,
да,
количеством.
Там много людей. Народу, да.
Много народу в клуб, так сказать, камеру не поставишь в то время, разумеется, да, поэтому это можно делать так. Приблизительно в ночь 30 на 31 декабря 1942 года были похищены из немецкой машины новогодние подарки для немецких солдат. 31 декабря или 1 января 43-го Соликовского меня вызвал к себе начальник жандармерии. В это время там находился шофер машины, у которого были похищены подарки. Начальник жандармерии сказал нам, что похищены новогодние подарки, потребовал найти виновных. Вместе с немецким шофером мы пришли в полицию. Он рассказал, какие именно подарки там были и в чем. Затем Соликовский вызвал всех работников полиции, поставил перед ними задачу любыми путями найти виновных. Сам он пошел по ресторанам, а часть работников полиции пошла на базар. Захарову, заместителю начальника полиции, через одного мальчика удалось напасть на след воров. Были арестованы завклубом имени Горького Машков, завструнным кружком Третьякевич и ряд других. В результате обысков была обнаружена часть похищенных подарков. Это вот версия Кулешова, которую он озвучил сразу. Она, в принципе, совпадает с версией, которую подпольщик Левашов будет отстаивать через несколько десятилетий после всего происшедшего. 2 или 3 января я зашел в кабинет к Соликовскому, увидел у него на столе заявление Почепцова на имя Жукова, главного инженера рудника. Вот это, собственно, то заявление, о котором и шла речь. Это заявление было датировано 20 декабря 1942 года, имело помятый вид, а содержание его было следующее. Начальнику шахты номер 1 БИС господину Жукову от Почепцова Геннадия Прокофьевича заявление: в Краснодоре организовано подпольное комсомольство, организация «Молодая гвардия», в которую я вступил активным членом. Прошу в свободное время зайти ко мне на квартиру, я все подробно расскажу. Мой адрес такой-то. Вот, собственно говоря, это показания на следствии.
Мы прервемся и сейчас послушаем новости, а после этого вернемся к процессу.
Ребята, все не так! Все не так, ребята!
Мы продолжаем, возвращаемся к процессу над участниками расправы над молодогвардейцами. Но вот здесь написали, что после войны моя мама, Игорь пишет, снимала комнату в доме семьи молодогвардейца Левашова.
Да, говорила, вот того самого.
Да, что Фадеев много написал со слов матери Кошевого. Она была самая грамотная. И там много выдумки.
Ну, вы знаете, это действительно очень распространенная точка зрения, что вот дело в том, что один из многочисленных споров о фактах, это спор о том, кто был одним из руководителей организации, кто был ее комиссаром. Значит, называют обычно две фамилии. Одна, та самая, которая названа Фадеевым в романе, фамилия Олега Кошевого, а другая, это фамилия Виктора Третьякевича, которая, судьба которого сложилась посмертная, потому что он погиб, так же, как и Кошевой, но судьба его сложилась гораздо более печальным образом в смысле славы, потому что, опять-таки, из показаний вот того же самого Кулешова следовало, что он, не выдержав пыток, собственно, предоставил следствию наиболее ценную информацию, назвав большое количество членов организации. Да. Вот это вот слава предателя, ну, такого вынужденного, но тем не менее, там, да, человека, который не смог, значит, справиться с собой, она до 59-го года над Третьяковичем негласно висела, и фамилия предателя в романе Стахович. Но она, в общем, напоминает. Да, да. И тем, кому, особенно в Краснодоне, всем было понятно, на кого она намекает, хотя Фадеев не раз говорил, что это собирательный образ, а не какой-то конкретный человек. Но в 59-м году в отношении Виктора Третьяковича справедливость была восстановлена. Для этого очень много сделал журналист Ким Костенко, который, собственно, раскопал всю эту историю. Раскопал он ее по следам одного из процессов, процесса, о котором мы сегодня говорим, он первый, но далеко не последний. И вот в 59-м году судили в Ворошиловграде одного из бывших полицейских, кто вот особенно зверствовал во время расправы над молодогвардейцами. И, собственно говоря, из его показаний, с его показаний появились обоснованные сомнения в том, что Третьякевич не выдержал пыток, и Костенко в конечном итоге сумел добиться официальной реабилитации Третьякевича, он посмертно награжден орденом и так далее. Но вот, тем не менее, полностью вопрос о предателе, вообще о том, было ли предательство как таковое, к сожалению, закрыт не был. Значит, так вот, на следствии все давали, все трое давали в разной степени признательности показания, а вот на суде двое из трех главных обвиняемых от своих показаний отказались. отказался Кулешов.
Ух ты, на таком суде отказался. Да,
да, да. Вы знаете, вот вообще с этим судом много всего интересного, несмотря на то, что идет война, несмотря на все, он явно совершенно проводится как показательный с соблюдением как можно большего количества всяких, так сказать, там, законности и так далее. Он продолжается 3 дня. Открыта большая часть заседаний, открыта, несколько было закрытых, таких фрагментов, а так большая часть открытые заседания. И затем, хотя приговор, как и положено, приговор трибунала был окончательный, обжалованию не подлежал, но приговоренным к смерти дали возможность подать прошение о помиловании. Оно рассматривалось, было отклонено, то есть их казнили не в ту же ночь, как это часто бывало, да, а их расстреляют через ровно через месяц после вынесения приговора. Так вот, Кулешов заявил, что на самом деле, на суде я имею в виду, что на самом деле он и в полиции-то не работал, что вот он работал юрисконсультом, а так его иногда привлекали для каких-то там разовых вещей, и что вообще вот он показания дал против себя и против Почепцова под давлением и так далее, и так далее. Что касается отчима Почепцова, Громова, то он тоже говорил, да, я признаю свою вину в том, что я работал на немцев, да, я написал один донос на одного человека, но, значит, к молодой гвардии я не имею никакого отношения, своему пасынку я никаких указаний не давал, чтобы он шел, значит, и рассказывал, и так далее, и так далее. А вот главный, по сути, обвиняемый Геннадий Почепцов от своих показаний не отказывался, он эти показания подтверждал, и в конечном итоге, даже после вынесения ему смертного приговора, он напишет в ходатайстве о помиловании, вот я хочу его зачитать. Приговор трибунала я считаю правильным. Я подал заявление в полицию, буду членом подпольной молодежной организации, спасал свою жизнь и жизнь семьи. Но организация была раскрыта по другим причинам. Мое заявление не сыграло соответствующей роли, потому что оно было написано после того, как была раскрыта организация. Поэтому прошу Президиум Верховного Совета Союза сохранить мне жизнь, поскольку я еще молод, прошу дать возможность смыть черное пятно, упавшее на меня кровью, отправить на передовую линию фронта. Значит, ну, вот это ходатайство было отклонено. А на суде он несколько подробнее обо всем этом расскажет, вот из его показаний на суде. Я писал в полицию заявление о том, что являюсь членом молодежной организации, что знаю других членов организации, могу назвать их фамилии. Писал заявление 28 декабря 1942 года, датировал 20 декабря. Заявление я передал Жукову, главному инженеру шахты номер 1, через его жену. Жуков передал в полицию. Я старался заявление отдать не непосредственно Жукову, а кем, с кем-либо передать. Когда начались аресты, то отец Громов сказал мне, что надо написать заявление в полицию на членов молодежной организации, что тем самым я могу спасти жизнь семьи и свою жизнь. Я послушал отца, написал заявление, передал его в полицию. Тогда мне Громов сказал, что если мне придется отвечать за измену, когда придут части Красной Армии, то я не должен говорить следственным органам, что он, Громов, посоветовал мне писать заявление в полицию на членов молодежной организации. Ну вот, таким образом он подтвердил...
Сколько ему лет было?
Вы знаете, мне кажется, что он 23-го или 24-го года, то есть около 20.
Не 20 лет.
Около 20, 20, да. Около 20. И еще одна загадка этого суда заключается в четвертом обвиняемом. Четвертым обвиняемым был еще один молодой человек, некто Иван Чернышов. Его обвиняли не в том, что он выдал молодую гвардию, а в том, что он, попав в полицию на крючок, дал согласие уже перед уходом немецких войск из Краснодона, он дал согласие вместе с Громовым, Почепцовым и Кулешовым, которых, по версии следствия, оставили в качестве агентуры на освобождаемой Красной Армией территории, вот он якобы дал согласие, значит, остаться, спасая свою жизнь, в качестве такого агента, но никакой враждебной деятельности в реальности не вел, все следствие сам рассказал, что знал, и этого человека оправдали. Вот понимаете, это очень сомнительный момент, да, в 43-м году.
А может, нужен был просто человек, которого оправдают?
Это одна, вполне, так сказать, я допускаю.
Показать,
да, показать объективность, суда, беспристрастность и так далее. Но второй вариант, который, впрочем, совершенно не отменяет и того, о чем вы говорите, что вполне возможно, Чернышов – это вот такой вот дополнительный артист, извините, да, в кавычках, который должен подбросить открытому показательному процессу аргумент в пользу того, что это законченные враги, вот они действительно не просто согласились остаться на освобождаемой территории в качестве агентуры, но вот видите, они людей вербовали, вот они меня, значит, завербовали.
Да, то есть
они занимались, они вели действительно такую вот... То есть такое ощущение, что следствие таким образом готовило запасной резервный вариант на случай, понимаете, довольно много свидетелей давали показания жителей Краснодона на этом процессе. Вдруг кто-то что-то пойдет в разнобой, понимаете, с публичным процессом всегда, ну, есть некая возможность того, что что-то пойдет не так, как планировалось. Да? Вот. И потом, это же все-таки не московские показательные процессы второй половины 30-х, да, не репетировали, прямо скажем, в значительной степени на живую нитку все это делалось. И вот Чернышова оправдали с удивительным для советской юстиции мотивировкой, что, да, дескать, подписку дал, но объективно никакой враждебной работы против советской власти не вел. И поэтому оправдать. Ну, понимаете, уже одного факта дачи подписки в военное это время было бы достаточно для того, чтобы, ну, может быть, не расстрелять, но, по крайней мере...
Хотя бы, да. Посадить или отправить там.
Но вот, тем не менее, оправдан. И это, еще раз говорю, вот один из знаков вопроса, которые в связи с этим процессом возникают. Каково на сегодняшний момент состояние, скажем так, этого вопроса? Ну, Виктор Третьякевич оправдан. Оправданы еще две девушки, которые в романе Фадеева названы прямо по своим настоящим именам. Третьякевич хотя бы Фадеев не называл, но дал предателю намекающую фамилию самого Третьякевича, хотя он был, безусловно, одним из активных членов организации. Значит, вообще в романе не вывел, всем, еще раз говорю, было понятно, почему так происходит. А вот Ольга Ляцкая и Зинаида Вырикова выведены как малодушные, да, вот как им отведена в романе такая роль. Не сознательных врагов, как предатель Стахович, да, а именно малодушных, которых, как только на них надавили, они по слабости вот... так сказать, фактически предателями стали. Ляцкая в результате получила несколько лет лагерей. Вырикова лагерей вроде бы, по-моему, в лагерь она не попала, но, тем не менее, была замарана черной краской. И только уже через несколько десятилетий после вот этих вот событий, в общем, удалось доказать, что никакого, собственно, активного участия в выдаче молодогвардейцев эти две женщины не принимали. Они, по сути, тоже оправданы. Что касается Почепцова, ну, в общем, похоже, что он действительно что-то писал, что-то говорил, что-то называл.
А вот эта история, что уже к тому времени...
Ну, понимаете как, это естественная в его ситуации линия защиты. Это единственное, на что он мог упирать. На то, что объективно его деятельность уже ничего особенно не изменила. Да? Возможно, ему... Но это домыслы, да, сами понимаете, я ничем их не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Возможно, ему была предложена следствием такая сделка, дескать, вот ты дави на это, а все остальное подтверждай. Тогда мы тебе жизнь гарантируем, да, мы тебе гарантируем смягчающие обстоятельства.
Сложновато как-то.
Ну, как, не так уж и сложно. Чего уж тут особенно сложного.
Хотя вот это при разговоре, когда это последнее, хотя это... Ничего, могли, он мог это написать все, как ему казалось, или как есть на самом деле, что уже вот разоблачили организацию, напиши-ка ты.
Тоже может быть.
Они вышли на след, причем да. Это из полиции.
Вот. Тем более, что...
Сейчас скоро всех этих ребят повяжут, напиши, что ты...
Интересно, что оригинал, вот, собственно, этого его письма, он не сохранился, он не был представлен на процессе. Хотя, конечно, он мог в этой обстановке не сохраниться и без всякой конспирологии, это понятно. Но это, конечно, тоже, в общем, еще одно зернышко сомнения во всей этой истории. Поэтому на сегодняшний момент вот ничего мы не можем... сказать по этому поводу определенно. Сейчас, значит, уже после распада Советского Союза, уже в независимой Украине предпринималась, была такая инициативная группа, не знаю, может быть, она и сейчас существует, которая выступала за пересмотр результатов, итогов этого процесса с указанием на многие, ну, скажем так, несообразности в материалах, тех материалах, которые доступны исследователям. Значит, там указано, что вроде как отдельные документы написаны на бумаге гораздо лучшего качества, чем та, которая использовалась в краснодонской полиции в это время, поэтому есть подозрение, что, возможно, это документы более позднего, так сказать, фальсификации и так далее. Одним словом...
Не всегда аргумент, потому что, всегда, может быть, любые такие организации, особенно во время войны, могут подмести, из как, откуда, из какой-то конторы могла попасть
несколько,
пачка бумаги.
Пачка бумаги.
Да,
это все совершенно верно. Но да. Понятно, что, конечно, вот это следствие, которое оно проводилось с существенным нарушением целого ряда процессуальных норм, поэтому вполне возможно, что с точки зрения такого вот торжества беспристрастного права этот суд 43-го года, если, так сказать, разобрать его материалы, возможно, там найдется основание для того, чтобы счесть обвинение недоказанным. Я вполне это допускаю. Хотя, еще раз говорю, понимаете, это же все происходило в сравнительно небольшом городке. В Краснодоне перед войной около 20 тысяч населения всего-навсего. В основном все люди работают на одних и тех же шахтах. Все более или менее друг друга знают. Представить себе, что вот коренной краснодонец, что называется, я встретил одну такую жуткую деталь, вроде бы во время расстрела мать Почепчцова просила дать ей винтовку, чтобы самолично его расстрелять.
То есть, ну, бывает и не без истерики.
Да, бывает. Да, да, да. Видимо, наверное, по крайней мере, жители города, ну, были убеждены в том, что он имел отношение к всему этому. Хотя народное мнение далеко не всегда, разумеется, так сказать...
Что касается документов, Павел нам напоминает из Москвы, что в Малом Манеже сейчас выставка, в которой много внимания уделено документам молодой гвардии, о молодой гвардии.
Ну, вот это замечательно. Вообще, хорошо, документов да. много издавалось. После войны, вот до начала 90-х, вышло несколько сборников документов, посвященных молодой гвардии. Понимаете, это все на самом деле очень осложняло... И сейчас осложняет установление истины, потому что то, что из этих ребят начали делать официальную икону, это, конечно, несомненно. Я хочу под конец процитировать, чтобы вы понимали масштаб этой работы. Вот когда уже выяснилось, что Третьякевич никакой не предатель, что, так сказать, состоялась его юридическая реабилитация. Тем не менее, вот закрытое постановление ЦК ВЛКСМ, обсуждавшее вопрос о том, не следует ли пересмотреть, так сказать, официальную версию событий. Историю молодой гвардии нет никакого смысла ворошить, переделывать в соответствии с некоторыми фактами, которые стали известны за последнее время. Считаем, что нецелесообразно ревизовать историю молодой гвардии при выступлении в печати, лекциях, докладах. Роман Фадеева издан в нашей стране на 22 языках, на 16 языках зарубежных стран. На истории молодогвардейцев воспитываются и будут воспитываться миллионы юношей и девушек. Исходя из этого, считаем, что не следует придавать огласке новые факты, противоречащие роману «Молодая гвардия».
Ну вот, да.
Вот эти слова мы понимаем, в каком федеральном кабинете сейчас в рамке должны висеть на стенке.
Да, да, да.
Смотрите,
да.
Прошло несколько...
Там не хватает выражения по мрази оконченные.
Ну, вот аккуратнее да. раньше высказывались. Это
ну
правда.
Да, в какое-то аккуратнее. Время и в каких-то местах аккуратнее.
Но идея та же самая.
Идея, да. в общем-то, конечно.
Легенда да. должна работать на идеологию, а если правда противоречит легенде, тем хуже для правды.
Да.
Ну, хотя, вот. Разумеется, к молодогвардейцам это никакого отношения не имеет.
Не имеет отношения.
Ребята погибли
история,
за
да.
то дело, да. в которое они верили, и низкий им поклон, потому что таких организаций было, на самом деле, много достаточно, как мы да. знаем. Они просто один из примеров.
Мы с вам предлагаем на следующий день, 28 мая, в канун Дня защиты детей, позащищать детей от детоубийц. Вот следующим образом. Вы выбираете судно Амалии Дайер, самый массовый предполагаемый детоубийца в истории Великобритании. Мы предлагали.
Мы предлагали, как
1896 год. Мэри Белл тоже малолетняя убийца детей. Это все Великобритания, но 1968. Дело Юргена Барча, серийного убийцы, жертвы медицинской ошибки.
Да, сказать, он, ну я расскажу эту историю, если вы выберете. Он убийца, год. Несомненно, но одновременно он жертва именно медицинской, не судебной ошибки.
Учитель, заслуженный учитель РСФСР Анатолий Сливко, серийный убийца, 1986 год.
Очень известное дело, мы один раз его предлагали. Mm-hmm. Вот тут на сайте что-то наши ребята умудрились написать слово «учитель» невообразимым образом, с четырьмя ошибками. Сейчас поправим.
Вот учитель.
Просто уже идут от... Я вам сейчас покажу. Уже идут возмущенные комментарии по этому поводу. Понятно. Сейчас поправим.
Странно. Три процесса Джозефа Данкана, серийного убийцы, Соединенные Штаты. Это 6-й, 7-й и 8-й год нашего
века. Да, очень интересное дело с точки зрения вот установления истины, прямо скажем.
Да. Хорошо, друзья, голосуйте. Всего вам доброго.
Всего доброго.
Нет, ребята, все не так, ребята.